Новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы программы. Расследование теракта в Минске. На японской атомной электростанции «Фукусима» оценка опасности повышена до наивысшего 7-го уровня. 50 лет со дня первого полета человека в космос. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы – все это в программе «Свобода в полдень». В результате взрыва в минском метро погибли 12 человек, более 150 получили ранения. МВД Беларуси составило фотороботы двух человек, подозреваемых в совершении теракта в метро. 13 апреля в Беларуси объявлено днем траура. О ходе расследования в прямом эфире рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас я нахожусь недалеко от станции метро «Октябрьская», где накануне прогремел мощный взрыв. Сегодня первая линия минского метрополитена работать не будет. Обстоятельства происшедшего непосредственно на месте взрыва изучают эксперты силовых ведомств, а подступы к станции охраняют бойцы спецназа. Поезда на второй линии проезжают без остановки на станции пересадки Купаловская. На всех действующих станциях осуществляется усиленное патрулирование. Милиционеры выборочно проверяют сумки и пакеты пассажиров. Министр внутренних дел Анатолий Кулешов также заявил, что проверяется транспорт, особенно на условной границе с Россией по периметру Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Кстати, буквально несколько минут назад поступила информация, что произошел взрыв сегодня, вот буквально несколько минут назад, в автобусе, который ходил по наземному маршруту метро. Но пока это предварительная информация, никаких подробностей не сообщается. Вообще основная версия, которую отрабатывает следствие по поводу относительно взрыва в метро, это теракт. Генеральной прокуратурой Беларуси уже возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Терроризм». По сведениям Комитета госбезопасности, к утру число погибших в результате взрыва достигло 12 человек. 9 из них опознаны. Всего же более 200 человек обратились за медицинской помощью. Из них 22 остаются в тяжелом состоянии, 30 с травмами средней степени. Тяжести. В больницах находятся и трое граждан России с ожогами дыхательных путей и осколочными ранениями. Не исключено, что количество раненых будет еще расти. По оценкам МВД, в час пик на перроне станции пересадки собирается более 300 человек. В кадре видеосъемки с места трагедии во время посещения его президентом Александром Лукашенко свидетельствует о том, что на платформе в результате взрыва образовалась воронка диаметром около метра. Такие повреждения, считают специалисты, могло причинить взрывное устройство, оставленное на полу. С большой долей вероятности утверждается, что оно было заложено под скамейку, фрагменты которой видны на видеокадрах с места происшествия. Накануне Александр Лукашенко после посещения метро провел экстренное совещание в связи со взрывом на станции метро. Он не исключил, что чрезвычайное происшествие 11 апреля может быть логическим продолжением еще одного взрыва, который произошел во время празднования Дня независимости в Минске 3 июля 2008 года. Тогда тяжелое ранение получили более 50 человек, однако обошлось без жертв. Организаторов и исполнителей так и не нашли. А вчерашний теракт, к слову, стал самым кровавым в новейшей истории Беларуси, которую белорусские власти всегда почетно называли «островком стабильности». Лукашенко приказал подчиненным учесть все ошибки прошлого и, цитирую, «достать из-под земли этих уродов». Думаю, у нас есть возможность послушать, что еще сказал Александр Лукашенко.
Я хочу просто вам сказать, мужики, что нам брошен серьезный вызов. И надо признать, очень серьезный вызов. Нужен адекватный ответ. И этот ответ должен быть найден. Я думаю, повторять не надо то, что я сказал. Во-вторых, спокойной жизни нам не дадут. Я вас об этом предупреждал. Не хочу напоминать сегодня, кто они. И с ответом на этот вопрос прошу поторопиться. И в-третьих, я хотел бы обратиться к людям, честно и откровенно. Без вас нам трудно будет найти этих уродов. Вы должны нам помочь.
В свою очередь, представители белорусской оппозиции не исключают, что против оппонента власти может развернуться очередная кампания преследования. По крайней мере, после взрыва 2008 года были задержаны десятки демократических активистов, на которых пытались повесить попытку дестабилизировать обстановку в государстве. Сейчас, правда, основной актив оппозиции без того сидит по тюрьмам за якобы организацию массовых беспорядков в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Закончу тем, что вот в связи с трагедией, произошедшей в Минском метрополитене, в столице 13 апреля объявлено днем траура. Решение принято Минским горосполкомом. Ну а всю ночь, начиная с самого раннего утра, к входу в метро Октябрьская, люди несут цветы и иконки, зажигают свечи и лампадки. Михаил.
Спасибо, Игорь. В прямом эфире из Минска был корреспондент Радио Свобода Игорь Корней. Власти Японии повысили оценку опасности аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи до наивысшего, седьмого уровня, которым раньше оценивалась только авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. С подробностями о происходящем на поврежденной японской АЭС международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Поводом для такого решения японских властей стал анализ замеров радиации, которые исходят от АЭС, поврежденной в результате землетрясения и цунами 11 марта. Я напомню, в результате стихийного бедствия вышли из строя системы охлаждения реакторов, что привело к нескольким взрывам на станции. С тех пор сотрудники станции прилагают огромные усилия для того, чтобы попытаться охладить реакторы и не допустить их перегрева. Глава агентства по атомной промышленной безопасности Японии Хидэхико Нисияма на пресс-конференции в Токио так обосновал решение повысить оценку опасности аварии.
Основываясь на данных, собранных с 18 марта, мы предварительно присвоили этой аварии седьмой уровень опасности. Несмотря на это, выбросы радиоактивных веществ составили лишь 10% чернобыльских, хотя катастрофа в Чернобыле также имела оценку 7.
Седьмой уровень опасности означает, согласно МАГАТЭ, крупное происшествие с широкими последствиями для окружающей среды. Власти отмечают распространение радиации через воздух, продукты, водопроводную воду и океан. Отмечается, что решение повысить уровень связано с общим количеством радиации, спущенной аварийной АЭС, а не с резким ухудшением ситуации на станции. Вместе с тем, утечка радиации с Фукусимы-Даичи до сих пор не привела к гибели людей, и угроза здоровью людей считается японскими властями относительно низкой. Сегодня рядом с четвертым реактором АЭС произошел пожар. По официальным данным, он уже устранен. Сегодня же со станции эвакуировали персонал из-за нового повторного землетрясения. Данных о новых повреждениях на станции нет. Сообщения о жертвах и разрушениях в Японии не поступало. Предупреждение об угрозе цунами также не объявлялось. И в результате объявления о повышении уровня оценки опасности аварии, резкое падение произошло на японских рынках, фондовых рынках. Михаил.
Спасибо, Валентин. Международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников о ситуации на японской атомной электростанции Фукусима-Даичи. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
МВД Беларуси составило фотороботы двух подозреваемых в совершении вчерашнего теракта в Минском метро, заявил глава ведомства Анатолий Кулешов. Опознаны 8 из 12 погибших. В Дагестане сегодня ночью боевики подорвали, а затем обстреляли автоколонну с сотрудниками полиции. Двое полицейских погибли, трое ранены. День космонавтики в этом году впервые отмечают как международный праздник. В Москве на 90-м году жизни скончался известный киносценарист Яков Костюковский. Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на АЭС Фукусима-Даичи с 5 до 7 в соответствии с международной шкалой ядерных событий. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе: как началась космическая гонка к 50-летию полета Гагарина? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Жизнь Ганди. Практика мирных революций. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Диалог на Бродвее. Колумнист как спаситель газеты. Фестиваль «Венгерское эхо» в Нью-Йорке. И «Сорокин в Америке». Беседа с Борисом Парамоновым. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14:00. О программе «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Вице-премьер Игорь Сечин решил первым исполнить поручение президента России Дмитрия Медведева о замене чиновников в советах директоров госкомпаний. Не дожидаясь собрания акционеров, вчера вечером вице-премьер сложил в себя полномочия председателя совета директоров Роснефти. Как сообщает газета «Коммерсант», вместо Сечина в совете займет старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин. Подробности и комментарии в обзоре Светланы Павловой.
Игорь Сечин больше не является членом Совета директоров Роснефти и, соответственно, его председателем, сообщает сегодня «Коммерсант» в статье «Первый вице-премьер для подражания». Как поясняет издание, Игорь Сечин заявил об отзыве ранее данного согласия на свое выдвижение в кандидаты в Совет директоров НК «Роснефть» для избрания на годовом общем собрании акционеров. В компании также добавили, что Игорь Сечин досрочно сложил с себя полномочия председателя действующего состава Совета директоров, исполняющим обязанности председателя Совета директоров, назначен независимый представитель в Совете вице-президент Российской Академии Наук Андрей Некипелов. Место же самого господина Сечина в Совете займет старший вице-президент банка ВТБ Сергей Шишин, сообщили «Коммерсанту» несколько источников, близких к компании. Источник «Коммерсанта», близкий к Совету директоров, пояснил критерии, которые, судя по всему, и сыграли ключевую роль для нового кандидата. У Сергея Шишина очень хорошие отношения как с Игорем Сечиным, так и с руководством ФСБ, в частности, с директором службы Александром Бортниковым. При этом собеседник «Коммерсанта» весьма высоко оценивает шансы господина Шишина стать и председателем совета директоров компании. По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, замена Игоря Сечина Сергеем Шишиным лишь формально удовлетворит требования президента Дмитрия Медведева о том, чтобы председателем совета директоров Роснефти к 1 октября не был госчиновник.
Меня здесь больше всего беспокоит даже не то, что там кто-то с кем-то лично хорошо знаком, а просто надо учитывать, ну и где человек работает. ВТБ – это государственный банк. То есть государство фактически меняет чиновника формального на, в общем-то, тоже государственного человека и почти чиновника. И в данном случае благая задача, которая ставится, это путем удаления чиновников из советов директоров попытаться не только снять конфликты интереса, которые здесь возникают, но и уменьшить действительно излишне высокое присутствие государства в экономике. Вот эта задача, ну, практически не решается.
По мнению Игоря Николаева, таким же формальным образом, судя по всему, пройдет вся кампания по удалению государственных чиновников из правления госкорпораций.
Поменяют чиновников на инвестбанкиров или людей из инвестиционных компаний, тоже можно их назвать инвестбанкирами, людей или прямо из государственных банков, или, в общем, формально нет, но реально да. По-настоящему независимых директоров вряд ли мы там увидим. Поэтому, я думаю, это, в общем, такое характерное начало всей кампании, и примерно так она вся и пройдет. Формально это поручение будет выполнено, реально мало что изменится.
Сказал директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Он также отметил, что как бы ни было выполнено поручение президента, проблема присутствия государства в экономике далеко не ограничивается присутствием госчиновников в советах директоров госкорпораций.
К сожалению, наш бизнес, частный крупный бизнес, он как будто частный бизнес, он такой квази-частный бизнес. Он без государства ничего он не сделает, ни на какую сделку не пойдет, везде требуется одобрение. Мы помним все эти истории с ЮКОСом, с Мечелом. Незабываемая сценка в Пикалево, ручку верните. Поэтому частный бизнес, он у нас квази-частный бизнес. И это главная причина того, что государства в экономике очень много. А то, что мы удалим чиновников, это шажок в правильном направлении, который в целом проблему, конечно, не решит.
Сказал директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Игорь Сечин пришел в совет директоров Роснефти в 2004 году. Тогда он являлся заместителем руководителя администрации президента. Возглавил совет господин Сечин в 2006 году. В 2008 он был назначен вице-премьером, но изменений в составе совета директоров это не вызвало. 2 апреля этого года президент Дмитрий Медведев подписал письменное поручение правительству и своей администрации о выводе чиновников из совета директоров 17 госкомпаний. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня переговоры на Украине. Среди главных тем обсуждения – вопросы энергетики. Однако основная миссия Путина в Киеве, как полагают местные эксперты, добиться согласия Украины на ее присоединение к таможенному союзу, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Комментируя визит Владимира Путина, украинские издания задаются вопросом, будет ли его главным итогом смена геополитического курса страны. В Брюсселе уже заявили, что присоединение Украины к таможенному союзу сделает невозможным ее переговоры с Евросоюзом о свободной торговле. Представители российских властей накануне визита Путина призывали в Киеве украинские власти отказаться от планов евроинтеграции и от членства во Всемирной организации. Позволит Украине ежегодно экономить от 8 до 10 миллиардов долларов. Россия обещает отменить экспортную пошлину на нефть и вдвое снизить цену на газ. Слово исполнительному директору Центра социально-экономических исследований КЕЙС Украина Дмитрию Боярчуку.
Они просто дадут скидку на газ. Но понимаете, эти предложения – это такой краткосрочный эффект. Россия нигде никогда не упускала своих интересов. Просто это такой будет одномоментный удар. Отвлечь Украину организации свободной торговли с ЕС. И дальше уже Украина в этом становится неинтересной. И будет невыгодно платить ту цену, которую они заявляют на данный момент.
По словам Боярчука, только с Украиной таможенный союз может стать России полноценным геополитическим проектом.
По сути, в данной ситуации Россия получает политические выгоды, ну и Украина получает какие-то материальные выгоды, хотя в политическом плане она теряет свою независимость. Я не думаю, что Янукович и даже те группы, которые сейчас при власти, они пойдут на вступление в этот таможенный союз. Однозначно для Украины выгодна интеграция в Евросоюз, потому что европейские рынки намного более перспективные.
На минувшей неделе, выступая в Верховной Раде с посланием к депутатам, президент Виктор Янукович заявил, что Украина готова сотрудничать с таможенным союзом по формуле 3+1. Как отмечает руководитель социологической службы «Украинский барометр», политолог Виктор Небоженко, и предложенная главой государства формула, и последнее заявление соратников Януковича подтверждают, что Украина не собирается становиться полноправным членом таможенного союза.
Россия принципиально не хочет формировать таможенный союз по принципу паритета. Заметьте, что Россия в других организациях, допустим, ШОС, Шанхайская инициатива, она настаивает там на паритетности. Украинские бизнесмены и олигархи все это видят, чувствуют. Россия в лице Путина не привезет каких-то серьезных предложений для украинцев. Я уже не говорю о конфликте между геополитическими пожеланиями Кремля, связанные с созданием зоны влияния на территории Украины, и обычной жадностью и коррумпированностью, которая, в общем-то, очень тоже отчетливо проявляется во всех поездках российских политиков. До обеда они говорят о дружбе народов, а после обеда они выторговывают себе ликвидные предприятия на Украине.
Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
По мнению российских экспертов, пересмотр цены на газ – актуальная тема прежде всего для Украины, для России она второстепенна. Главное – таможенный союз. Если Украина присоединится к Союзу России, Беларуси и Казахстана, уступки в газовом вопросе возможны. С экспертами беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Сейчас формула ценообразования на российский газ зависит от цены на нефть, которая резко подорожала с началом вооруженного противостояния в Ливии. В этих условиях пересмотр формулы – жизненно важный вопрос для украинских властей, полагает независимый экономический аналитик Александр Разуваев.
С моей точки зрения, есть горячая украинская тема – это действительно цена на газ, потому что формула цены российского газа основана на достаточно сложной корзины из нефтепродуктов, но, в принципе, цена на нефть флагом в 6-9 месяцев. Соответственно, мы видим, что из-за Ливии какая дорогая нефть. Соответственно, та цена на газ, которая должна получиться для Украины, ну, она, скажем так, даже с учетом всех там скидок, которые были сделаны, да, то есть там же не европейская цена, она, в общем, получается очень проблемной для украинской экономики, ну и, соответственно, она прежде всего бьет по украинскому востоку, который традиционно связан с Россией и достаточно близок к России. Поэтому я думаю, что это горячий вопрос. Что касается таможенного союза и прочих моментов, то действительно до Ющенко считал, что Украина тоже в него войдет. А теперь как бы эта идея снова актуальна. Но тут надо понимать, что в принципе, опять-таки, восток Украины – это бывшая единая советская экономика, она очень легко интегрируется. И для Востока это, конечно, благо. С другой стороны, для Запада Украины это частичная потеря суверенитета и так далее. Поэтому увидим, конечно, если Украина входит в таможенный союз, то российское влияние там будет очень сильным.
Не кажется ли вам, что вот в этом вопросе есть элемент торга, Украина вступает в таможенный союз, и Россия пересматривает вот эту формулу на газ?
Ну, есть, конечно, элемент торга, но надо понимать, что для Украины вопрос цены на газ – это вопрос жизни и смерти, и это во многом, опять-таки, из-за Ливии, из-за нынешних цен на нефть. Если бы цена на нефть была такой же, какой она была, ну, скажем так, осенью, то этот вопрос так бы остро не стоял.
Рассказывал независимый экономический аналитик Александр Разуваев. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко не считает пересмотр цены на газ основной темой переговоров премьер-министров Украины и России.
Я не считаю переговоры по газу основной темой переговоров Владимира Путина в Украине. Я считаю эту тему абсолютно вторичной по отношению к гораздо более важной теме, которая называется «Форматы интеграции на постсоветском пространстве». Со стороны России поступило Украине недвусмысленное предложение по поводу вступления в той или иной форме в таможенный союз. Я достаточно много этим вопросом занимался, как в том числе член рабочей группы по интеграции на постсоветском пространстве. И могу сказать, что форматы есть. Естественно, остается вопрос о членстве Украины в ВТО. Поэтому Россия будет разговаривать об интеграции на постсоветском пространстве, а цена на газ может быть составляющей вот этого большого формата. Но просто обсуждать только вопрос по поводу газа невозможно, как, кстати говоря, и для Украины. Вопрос по цене на газ, конечно, важный, но не главный, потому что если будет построен дорогой, не очень эффективный, но, тем не менее, реализуемый при желании проект Южного потока, то, в общем-то, украинскую ГТС можно будет сдавать на металлолом. Поэтому для Украины тоже вопрос на газ, он не основной. На самом деле для Украины сегодня основной вопрос – это Южный поток. В общем-то, я думаю, что это будут большие комплексные переговоры. То, что можно было решить тактикой кавалерийской атаки, решено. Ну, сейчас надо садиться и считать деньги.
Это был директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Во второй части нашей программы, программы «Свобода в полдень», поговорим о космонавтике. Сегодня отмечается 50 лет со дня первого полета человека в космос. И День космонавтики в этом году впервые отмечают как международный праздник. В одном из российских издательств вышла книга к этому дню под названием «Мы первые», о том, как готовились и осуществлялись первые пилотируемые космические полеты в СССР и США. «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. МВД Беларуси составило фотороботы двух подозреваемых в совершении вчерашнего теракта в минском метро, заявил глава ведомства Анатолий Кулешов. Опознаны 8 из 12 погибших, пострадали более 150 человек. 40 раненых находятся в тяжелом состоянии. Мощность взрывного устройства составляла от 5 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено металлическими предметами и находилось под скамейкой на платформе станции метро «Октябрьская». 13 апреля объявлено в Минске днем траура. В Дагестане минувшей ночью боевики подорвали, а затем обстреляли автоколонну с сотрудниками полиции. Двое полицейских погибли, трое ранены. День космонавтики в этом году впервые отмечают как международный праздник. Соответствующую резолюцию приняла Генеральная ассамблея ООН в связи с 50-летием первого полета человека в космос. Праздничные мероприятия пройдут во многих городах мира. В Москве возложат цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину, а затем состоится митинг. Вечером будет дан салют из 50 залпов. Компания «Российские автомобильные дороги» намерена сегодня возобновить начать работы по подготовке к строительству скоростной трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Защитники Химкинского леса заявляют, что попытаются воспрепятствовать работам. Японское агентство по атомной и промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на АЭС Фукусима Даичи с 5 до 7 по оценкам международной шкалы ядерных событий. Поводом для такого решения стал анализ замеров радиации. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уатара призвал участников вооруженного конфликта воздержаться от дальнейшего насилия и выразил надежду на начало новой эры в истории страны. Уатара выступил по телевидению после того, как его войска задержали в крупнейшем городе страны Абиджане экс-президента Лорана Гбагбо. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Краткую сводку новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня отмечается 50 лет со дня первого полета человека в космос. К юбилею в российском издательстве «РТ-Софт» вышла книга под названием «Мы первые», о том, как готовились и осуществлялись первые пилотируемые космические полеты в Советском Союзе и в Соединенных Штатах. Авторы книги – сотрудники журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев и Дмитрий Воронцов. Научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев беседует с Игорем Афанасьевым.
Сейчас, когда мы оглядываемся назад с полувековой дистанции, история космонавтики кажется не столько героической, сколько парадной. Приоритеты, рекорды, списки имен и кораблей – как будто все сразу удавалось. Были, конечно, отдельные серьезные аварии, о которых все знают, но в остальном все шло гладко. На деле же космонавтика с самого начала развивалась на пределе технических возможностей, на грани очень серьезного риска и при постоянном политическом давлении. Новая книга «Мы первые» позволяет взглянуть на историю становления пилотируемой космонавтики в нелакированном виде. Что на самом деле происходило тогда в космической отрасли СССР и США? Как готовили старт Гагарина? Что ему предшествовало? Как шли полеты после него? Рассказывает один из авторов книги Игорь Афанасьев.
В Советском Союзе первый старт человека на орбиту намечался на декабрь 1960 года. Предполагалось, что до того в космос должны слетать как минимум два подряд космических корабля, они должны выполнить все задачи полета и успешно вернуться. 15 мая 1960 года первый корабль взлетел. Корабль был в очень упрощенном виде. Нужно было провести только эксперименты по запуску корабля и по спуску его с орбиты на Землю. Но в момент, когда нужно было запустить двигатель на торможение, отказали системы ориентации, и двигатель не согнал корабль с орбиты, а наоборот поднял орбиту корабля. Второй раз двигатель включить на торможение было нельзя, а дополнительного двигателя не было. Орбита выбиралась таким образом, что в случае отказа двигателя корабль за счет аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы мог бы сойти с орбиты и совершить посадку через 7, 8, 10 суток. И исходя из этих 10 суток строилась система жизнеобеспечения корабля. Но вот в данном случае, поскольку корабль перешел на более высокую орбиту, продолжительность полета, она измерялась месяцами и годами. То есть космонавт однозначно бы погиб.
И при полете Гагарина ситуация тоже угрожала подобным развитием.
Вот у Гагарина как раз цепочка отказов в ракете-носителе привела к тому, что корабль оказался на орбите выше, чем надо. Не сильно, но выше. Во всяком случае, путем простого аэродинамического торможения в верхних слоях атмосферы он бы сойти с орбиты не мог. Тогда корректировать орбиту не могли, но оставалось только молиться на то, чтобы работает нормальный двигатель.
Насколько рискованным был старт Гагарина 12 апреля 1961 года?
Ни у ракеты, ни у корабля статистика надежности не была высока. По нынешним меркам человека можно сажать в пилотируемый корабль, если расчетная надежность превышает 2/9, то есть 99%. В данном случае предполагалось, что надежность всей системы приблизительно соответствует 75%. Программа летных испытаний советского корабля шла она очень неровно. Были очень успешные полеты, вот в частности запуск второго корабля 19 августа, на котором были Белка и Стрелка, собачки. Он прошел нормально, и уже все потирали руки, что вот еще один полет провести, и можно будет человека пускать.
Такое впечатление, что и тогда, и сейчас на развитии космонавтики очень сильно сказывалась политика.
руководство Соединенных Штатов, руководство Советского Союза всячески приветствовали начинания своих ученых и конструкторов, потому что шло соревнование, и космонавтика была одной из возможностей в этом соревновании выиграть. Это было хорошо, потому что наблюдался некий взаимный интерес. Политики понимали, что им нужен космос. Разработчики техники понимали, что политики им в этом помогут. Ну и когда политики начинали давить, в частности, как говорят, полет Титова, сроки согласовывались с началом строительства Берлинской стены. И Хрущев сам просил Королева обеспечить полет именно вот в эти сроки. Полет подавался как успех строя политического. Во всяком случае у нас. В Америке так явно об этом не говорили, но тем не менее завуалировано это все равно было. Там даже по названиям кораблей можно судить. Американские астронавты давали каждому кораблю индивидуальные названия. Вот в частности такие названия Liberty Bell или Friendship или просто Liberty. То есть это все намеки были такие явные в пику советским кораблям.
С Игорем Афанасьевым, автором книги, одним из авторов книги «Мы первые», беседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию можно на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем опрос на улицах Саранска. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Да, я считаю, что это оправдано. Это достижение мировое, и как же это оправданные затраты.
Считаю, да, потому что наша страна должна занимать не последнее место в мире, касающееся этой темы.
Я все равно считаю, что оправдано, потому что наука должна развиваться. И то, что сейчас у нас застой в науке, это мы видим, но еще больше это почувствуют наши дети, когда мы будем в хвосте в отсталых державах.
Все усилия, которые предпринимала наша страна, а я считаю, все-таки наша страна называю, были оправданы. Оправданы в каком плане? Это давало огромный престиж во всем мире. И думать надо не только о том, что колбаса улетает куда-то в космос, а о том, что у людей есть еще и другие потребности. Я испытываю чувство гордости за свою родину. И зная, что первый человек в космосе был гражданин нашей страны, мне это очень приятно.
Я думаю, что оправданно. Мы должны знать, что у нас творится там. Это все, говорят, конец света какой-то.
Я считаю, что оправданы были затраты, которые СССР тратил на развитие космоса, потому что СССР великая космическая держава. И если мы такие деньги не вкладывали в то время, то мы бы не были первыми в космосе, и нам было бы меньше, чем гордиться. А сейчас мы гордимся тем, что мы первые в космосе были, и что был у нас такой космонавт Гагарин.
Если бы мы не стремились быть первыми, нас бы, может, уже не было давно. Мы должны были, это все, что мы, те, кто наверху сидел, не понимали, что нам нельзя быть плестись в хвосте. Нас всю жизнь Запад сожрать хочет, Россию. Колонию из нас сделали бы давно.
Конечно. И денег не жалко. Надо развивать это дело, космонавтику. Как же? При мне, в мою бытность, как говорится, в мою молодость, там Гагарин летел, все остальные космонавты. И очень так приятно. Но нам есть чем гордиться, потому что была великая страна СССР, и Россия остается как преемник той страны.
Ну, в любом случае, благодаря этому мы получили вот такой праздник, который, наверное, действительно вот по эмоциональному воздействию тут можно сравнить с Днем Победы. И даже если это День Победы все-таки был праздник со слезами на глазах, а это, наверное, вот единственный был светлый абсолютно праздник, к которому не примешивалось ничего плохого, по-моему, была действительно гордость за нашу страну.
Вот что отвечали на вопрос: считаете ли вы оправданными огромные затраты СССР ради первенства в освоении космоса, прохожие на улицах столицы Мордовии? Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
О том, как вспоминают первый полет человека в космос в Соединенных Штатах Америки, мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сегодня имя Гагарина известно далеко не каждому американцу. Но не исключено, что без эпохального полета Гагарина не было бы и эпохальной высадки на Луне американских астронавтов. По крайней мере, столь скорой. Многими из своих космических успехов Соединенные Штаты обязаны событию, которое произошло 50 лет назад. Так считает мой собеседник Чарльз Вик, специалист по советской космической программе из американской исследовательской организации Global Security. Этот полет заворожил американцев, включая руководство страны. После гагаринской миссии в космосе оно было вынуждено убедительно отвечать на вопрос, почему не мы первыми послали человека в космос, Через полтора месяца после полета Гагарина президент Кеннеди провозгласил, что США ставит перед собой самую трудную и дорогостоящую задачу современности – высадку человека на Луне и его возвращение на Землю. Полет Гагарина заставил Соединенные Штаты принять историческое геополитическое решение о направлении огромных средств на космические исследования, на науку, на создание новых технологий. Парадоксально, что сегодня мы переживаем момент, сходный с кануном полета Гагарина. Значительное число скептиков в американском политическом истеблишменте не хотят тратить деньги на космос. Другие же говорят, что это необходимо, помимо всего прочего, для развития фундаментальной науки, техники и, по большому счету, для преуспевания мира. Господин Вик, позвольте мне все-таки не юбилейный вопрос. Мы видим, что за полвека пилотируемых полетов люди, в общем, не вырвались за пределы земной орбиты. Сейчас ученые и космические службы пытаются оправдать существование Международной космической станции, поскольку эксперименты на ее борту, кажется, не привели к революционным научным прорывам. Не являются все-таки спутники и автоматические космические аппараты магистральной дорогой космических исследований, в то время как пилотируемые полеты – это дорога куда-то в сторону? Нет, с этим невозможно согласиться. Я думаю, автоматические космические аппараты в конце концов будут играть вспомогательную роль в пилотируемых полетах, потому что именно во время полетов людей в космос производятся важнейшие эксперименты. Сам организм человека является объектом важнейших экспериментов, которые привели, например, к прорывам в области биомедицины. Если мы посмотрим на достижения в области генных технологий, истоки многих открытий восходят к началу космических программ. Да, сегодня можно сказать, что многие надежды в космосе не оправдались, но можно сказать, что причиной этого стала неготовность политиков адекватно финансировать космические исследования. Из-за этого оказались неосуществленными некоторые проекты и невостребованными некоторые таланты. Это был американский специалист по советской космической программе Чарльз Вик. Что сегодня американцы знают о полете Юрия Гагарина? Владимир Морозов провел опрос на улицах Нью-Йорка.
Я проводил свой опрос в нью-йоркском районе Бруклин-Хайтс. Народ здесь живет в основном образованный, но все-таки прошло полвека. Может быть, тогда, в 1961 году, еще не появились на свет и родители вот этих трех студентов, которые стоят на ступеньках колледжа Святого Франциска. Ребята, вы помните, кто первым полетел в космос?
I have no idea.
Спутник?
Не имею представления. Он на спутнике полетел. Не помню фамилию, но летел на спутнике.
I don't know his name. I just know it's Spot.
А кто был в спутнике? Русский, американец или француз?
Russian, American, French.
Russian.
Русский. Мы в школе проходили. Я вспомнил, его звали Юрий Гагарин.
Yeah, Yuri Gagarin.
Мимо нас бредет небритый старик с палочкой. Мне 88 лет. До пенсии я был адвокатом. Кто полетел в космос 50 лет назад? Гагарин? Гагарин?
Гагарин? Гагарин.
Старик подумал, усомнился в ответе и спросил меня: «А вы уверены, что он полетел в космос еще до Джона Гленна?»
Before John Glenn?
Yes, before. Да, сэр, он был первым, самым первым. А помнят ли об этом вот эти две дамы, которые выходят из супермаркета на улице Монтегю?
No, I haven't a clue. Was it John Glenn?
No.
Не имею понятия, кто был первым. Джон Гленн?
No.
Нет? Нил Армстронг? Тоже нет?
Нил Армстронг?
No.
No, I don't know.
Это был русский, его звали Юрий Гагарин.
His name was Yuri Gagarin.
Oh, yeah. Yeah. Yeah.
Вы думаете, стоит тратить миллиарды на космос? Может, лучше израсходовать их на Земле? Да, денег жалко, они бы нам на Земле пригодились. С другой стороны, надо же знать, что там в небесах. Неужели мы одни во всей Вселенной? Я уверен, что там есть и другие населенные планеты. Вторая дама не столь любознательна. Нет, не стоит тратить деньги на космос. Что на Земле творится? Утечки нефти, радиации, безобразие. Погубят люди планету и сами погибнут, и по делам. Большинство опрошенных при легком намеке тут же вспоминали имя – Гагарин. Хотя в их устах оно звучало почти неузнаваемо. Но похоже, что люди гордились им не меньше, чем своими – Джоном Гленном и Нилом Армстронгом.
Рассказывал Владимир Морозов. В этом году День космонавтики впервые отмечают как международный праздник. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
МВД Белоруссии составило фоторобота двух подозреваемых в совершении теракта в Минском метро, заявил глава ведомства Анатолий Кулешов, опознанный 8 из 12 погибших. В Дагестане сегодня ночью боевики подорвали, а затем обстреляли автоколонну с сотрудниками полиции. Двое полицейских погибли, трое ранены. В Москве на 90-м году жизни скончался известный киносценарист Яков Костюковский. Японское агентство по атомной промышленной безопасности повысило уровень опасности аварии на АЭС Фукусима Даичи с 5 до 7 в соответствии с международной шкалой ядерных событий. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрыв в Минском метро. Версии следствия.
Комментарии экспертов.
Дело Банка Москвы. Отмывание капиталов и репутаций.
Право автора.
Цензурная брань. Илья Мельштейн. О столкновении табличек в Катыни.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит Иван Трефилов.
Международный валютный фонд повысил оценку роста общего объема экономики России в 2011 году с 4,5 до 4,8%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в январе. Оценку темпов роста мировой экономики по итогам текущего года эксперты МВФ оставили без изменений 4,4%, снизив при этом прогноз роста ВВП США с 3 до 2,8%, но повысив его для еврозоны с 1,5 до 1,6%. Министерство экономического развития России представило проект обновленного прогноза социально-экономического развития России до 2015 года. В частности, прогноз роста промышленного производства на текущий год повышен с 4,1% до 5,4%, а верхняя граница ожидаемой инфляции – 7 до 7,5%. Оценка роста ВВП России оставлена на прежнем уровне – 4,2%. Снижение в России ставки страховых взносов на 1% пункт будет сокращать доходы бюджета Государственного пенсионного фонда на 105 миллиардов рублей, сообщил руководитель фонда Андрей Дроздов. С начала 2011 года общая ставка этих взносов в фонды обязательного страхования для большей части бизнеса была увеличена с 26 до 34%. Однако президент Дмитрий Медведев дал поручение правительству подготовить решение об обратном ее снижении. Численность зарегистрированных безработных в России за период с 23 марта по 6 апреля снизилась на 1%, до 1 640 977 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Доля возобновляемой энергии в общем внутреннем энергопотреблении Европейского Союза за 10 лет, начиная с 1999 года, увеличилась почти вдвое с 5 до 9%, а доля газа с 22 до 24%. При этом использование нефти и твердого топлива за этот период в странах ЕС, наоборот, сократилось на 2 процентных пункта по каждому из видов до 37 и 16% соответственно. Доля атомной энергии за десятилетие в Европе не изменилась, оставшись на уровне 14%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 97 копеек, на 15 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 44 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. 14 апреля в российский прокат выходит экранизация романа Виктора Пелевина «Generation P». Писатель не имел отношения к производству фильма в течение 3 лет, снимавшегося режиссером Виктором Гинзбургом. Фильм перед премьерой посмотрела Елена Фанайлова.
Роман Виктора Пелевина «Generation P» о деятеле нового русского рекламного бизнеса в Эвелине Татарском, выпускнике Лит-института и работнике киоска, достигшем небывалых высот медийного манипулирования, 10 лет назад был признан культовым. Он объяснял поколению, которое из пионерского детства перешагнуло в дикий капитализм, корни его романтики и цинизма, его эклектичное мышление, любовь к алкоголю и расширителям сознания, которое не могло справиться с реальностью. Пелевин фиксировал поколенческое чувство растерянности и всемогущества, безответственности и безнаказанности, с которыми в 90-е делалась жизнь и, как оказалось, была сделана история. Книга убедительна благодаря искусно смоделированному потоку сознания главного героя. Если говорить о том, что художественно оправдывает нынешнюю экранизацию, то это именно центральный персонаж в исполнении Владимира Епифанцева, и говорит литературный критик Александр Гаврилов.
Ему удается сделать с ролью Татарского ровно тот фокус, который Пелевин смог сделать в романе. Он смог сделать его таким простым советским человеком, входящим в новую жизнь, которая кажется ему самому, и это точно передается зрителю, неким жутким конструктом, выморочным и чудовищным. Неожиданно хорошим актером показывает себя Сергей Шнуров. Понятно, что ему, как непрофессионалу, была бы нужна помощь режиссера, и она ему, по видимости, не оказана. Крошечная, на двух сценах, хорошая актерская работа Романа Трахтенберга.
Виктора Пелевина сложно переводить на язык кино. У его прозы свои законы времени и пространства. Фильм же скорее распадается на более или менее удачные эпизоды, которые порождены явно наркотрипами деятелей рекламного бизнеса и новых политтехнологов. Вот созданные на компьютере Березовский и Радуев договариваются о разделе России. Вот танцует и дирижирует имитации пьяненького Ельцина. А вот и появляется первый медийный клон Владимира Путина в исполнении Андрея Панина. Интерьеры фильма – это редакция газеты «Коммерсант» и РИА Новости, где в свое время располагался фонд эффективной политики под руководством политтехнолога Глеба Павловского, а его можно легко представить среди прототипов главных медиа-манипуляторов в фильме, как и Гусинского. В кадре появляется Леонид Парфенов, недавний главный редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев, а его хозяина играет Михаил Ефремов. В эпизодах Александр Гордон, Рената Литвинова, Амалия Мордвинова и деятели арт-тусовки Игорь Григорьев и Павел Пиперштейн. Своими впечатлениями от фильма продолжает делиться литературный критик Александр Гаврилов.
Пелевин всегда славился тем, что ставил очень точные диагнозы времени. Он находил главный нерв исторического этапа, и поскольку описывал его очень полно, то в результате описывал его и прогностически, некоторым образом показывая, что будет, а не только что есть. Фильм, разумеется, ни к какому времени не успел. Все, что он описывает, остается в абсолютном, давно прошедшем прошлом. И для меня самое интересное, что с этим фильмом связано, это эксперимент, насколько аудитория кино более медленно думает, чем аудитория букв. Этот фильм, это, собственно говоря, не фильм. А это такое групповое приношение любимому писателю. Капустничек любителей Пелевина. Высокотехнологичный капустник, но, конечно, не выпускает из пределов этого специфического жанра.
Если говорить о 90-х, удалось ли эту атмосферу вернуть или это фейк очередной?
Кажется, что здесь все-таки у режиссера и не было задачи такой вернуть подлинные 90-е, потому что, конечно, подлинные 90-е были гораздо более варварскими, гораздо более яркими, контрастными. Беда только в том, что фильм этот ориентируется очень внятно не на мировую традицию, а только на традицию нового русского кино. Фильм цитирует образцы именно нового русского кино. Фильм ориентирован на новое русское кино. От него пахнет бумером, от него пахнет ночным дозором. Для меня как зрителя это скорее минус, чем плюс. А для меня как наблюдателя, я теперь буду смотреть за тем, как массовый зритель будет смотреть это кино. Я хочу понять, как это работает.
О фильме «Generation P» по книге Виктора Пелевина интересно говорить с тем, кто любит роман. Александр Гаврилов, литературный критик, директор Института книги. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В конце нашей программы вернемся к одной из главных тем, а именно к визиту премьер-министра России Владимира Путина на Украину. Поговорим о том, как воспринимают эту страну россияне, и о том, каково отношение украинцев к России. Этому посвящена наша рубрика «Общественное мнение». У микрофона Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
К Киевский международный институт социологии в течение последних нескольких лет ведет совместные исследования с Левада-центром. Обе эти организации регулярно изучают отношение жителей своей страны к стране-соседу. Как относятся украинцы к России? Этот вопрос я задала генеральному директору Киевского международного института социологии Владимиру Паниотто.
Отношение украинцев к России, если брать население в целом, можно характеризовать, мне кажется, как безответную любовь. Потому что за тот период, который мы исследуем, 90% плюс-минус 2% относятся к России положительно. А отношение россиян к Украине очень разное.
Какие факторы тут играют роль? Что влияет на отношение украинцев к России?
Прежде всего, конечно, существенная дифференциация по регионам. Понятно, что лучше всего к России относится восточный регион, где 98% относится к России хорошо или очень хорошо. А хуже всего западный регион, там 73% относится хорошо или очень хорошо. Но только 20% относится плохо в западном регионе. Но в целом отношение очень стабильно.
А каково отношение украинцев к российскому руководству?
Отношение к российскому руководству мы, собственно, это вставляли только в один из вопросов. Но тут, конечно, есть некоторая дифференциация, и отношение украинцев к российскому руководству хуже, но, как ни странно, все равно подавляющее большинство относится хорошо. 75% в целом к российскому руководству относится положительно, и 13% отрицательно.
Вот вы сказали, безответная любовь украинцев к России. В самом деле, передо мной результаты совместного исследования вашего института и Левада-центра. Чем вы объясняете тот факт, что украинцы, по данным опроса, значительно лучше относятся к России, чем россияне к Украине?
Мне кажется, что первоначально эти отношения были одинаковыми, и, собственно говоря, это была одна страна. А потом, после разделения и, может быть, после установления более авторитарной власти, как мне кажется, в России, российское руководство более эффективно стало формировать отношения к Украине, чем украинское к России. Поэтому в Украине оно осталось положительным. А в России в зависимости от ситуации.
А если посмотреть в недавней временной перспективе, менялось ли как-то это отношение в течение последних лет?
Вот одно из первых падений было в 2004 году. После революции, наверное, я думаю, объяснили. Российское руководство, видимо, объяснило народу, что нехорошо делать революции. Потом были тоже очень резкое падение после войны с Грузией, когда часть политиков Украины приняли такую откровенную поддержку именно Грузии в этом конфликте. А после этого отношения стали выравниваться, и, в общем-то, они сейчас улучшаются. Последние фактически 2 года они улучшаются, и сейчас разница уже не такая большая. 72% позитивного отношения россиян и 90% позитивного отношения украинцев. В то время как были годы, когда большинство российского населения относилось негативно к Украине.
Стало быть, оранжевая революция, затем Грузия. И в какие еще периоды ухудшалось отношение россиян к Украине?
Еще был конфликт, так называемая газовая война, когда Россия обвиняла Украину, а Украина Россию в непоставках газа Европе.
Говорил Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии. Что касается отношений между двумя странами, то тут данные схожи. Подавляющее большинство как украинцев, так и россиян полагают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами, с открытыми границами, без виз и таможни.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали за режиссерским пультом Михаил Косторов. У микрофона автор ведущей программы Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы».